центре внимания «Радио Спутник». События предстоящей недели. В студии Кирилл Гришин и Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Да, ну и что у нас?
У нас из интересного 26 апреля 30-летие отмечает Свердловско-Екатеринбургский метрополитен, одна из самых молодых в России подземок. Много историй с ним связано. Историки отмечают, что со строительством было много сложностей, сюрпризов. О том, что Свердловску, так Екатеринбург назывался в СССР, нужно метро власти, гордо стали говорить еще в 1960 году. А поводом для этого стала массовая застройка столицы Урала.
Слушай, как интересно, сразу 60-й год, извини, что вклиниваюсь. Да. Реутов, в котором я живу, тоже в 60-м году собирались метро тянуть. Дотянули в 2012-м. Это так, заметки на полях. 52 года прошло.
Ну, давай будем говорить, что строить метро удовольствие не из дешевых.
Это там... не в эфире говорить, да, что называется?
Да, спустя, короче говоря, вот 7 лет в городе родился миллионный житель, это 1967, и это еще стало одним поводом для того, чтобы начать как бы заявлять о желании Свердловска, Екатеринбурга, говорить о том, что нужно строить метро, что нужно начинать уже проектировать. В общем, сама по себе цифра 1 миллион — это уже новый статус города. После череды согласований, утверждения 16 декабря 1977 года было принято все-таки решение, что нужно строить. И в 6 часов утра 27 апреля 1991 года началось регулярное движение поездов. Это если вот так вот вкратце. Тогда станции были лишь всего три. Назывались они станция машиностроителей, Уралмаш, проспект Космонавтов. Длина линии всего была тогда 3 километра 200 метров. Кратенечко.
Да.
По планам строительства 60-х годов метро должно было состоять из двух линий, пересекающих город в широтном и меридиальном направлении. Потом планы поменялись. В 70-х годах генеральным проектом метрополитена была предусмотрена сеть уже из трех линий. Потом, что сейчас в метрополитена есть. Это 9 станций, протяженность линии почти 14 километров, но из них используются вот так вот в активном режиме около 13 километров. В 2011 году запустили станцию Чкаловская, в 2012 Ботаническая. На этом строительство первой ветки метро закончилось, и очень долго шли разговоры, что да-да-да, надо строить, но деньги не выделяют. И когда стали говорить о том, что городу 300 лет исполнится в 23-м году, в общем-то, нашли еще один повод к тому, чтобы начать активизацию строительства расширения метрополитена. Вот что тут мы видим. В 19-м году уже в наше время 500 миллионов рублей было выделено на то, чтобы проектировать, расширять подземку. В 20-м году на строительство расходов, прошу прощения, на расходы по строительству были предусмотрены деньги в сумме 16 миллиардов.
И миллиардов,
дали...
да?
Да, миллиардов рублей.
Ничего себе, уже можно рублей. Было построить несколько веток. Я точно тебе скажу, новоксенометро, где я живу, обошлась вместе с перегоном в 20 миллиардов рублей. С перегоном 3,2 километра. То есть, ну, понятно, ветка — это несравнимые вещи, но тогда еще строили по-лужковски дорогим образом, как было сказано. И, значит, когда открывали станцию метро Новоксино, было сказано, что это последняя, так сказать, дорогая станция по лужковским проектам. Угу. Потом при Собянине стали строить намного дешевле.
В итоге там были предположения, что будут выделяться деньги и дальше, но пока они, скажем так, несколько подвисли, потому что ситуация изменилась, пандемия, экономическая ситуация. Но, тем не менее, планы все-таки расширить эту... этот метрополитен остается, я думаю, что как раз к 300-летию будет у екатеринбуржцев новые станции, новые поезда, новые составы.
Да, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал вопрос строительства второй ветки метро буквально на днях, сказав, что не может он клятвенно обещать, что через 2-3 года построим метро. 90 миллионов потратили на разработку экономического обоснования для строительства второй ветки в прошлом году. В этом году выделено еще 160 миллионов рублей. Ну, в общем, пока еще, мягко говоря, все на бумаге.
Будем надеяться.
Будем надеяться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
«28 апреля в Москве пройдет встреча фракции Госдумы России с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Глава Кабмина проведет консультации с депутатскими фракциями. Уточняется, что консультации состоятся в рамках подготовки к ежегодному отчету Кабинета министров уже в Нижней палате парламента, где он будет встречаться с депутатами от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». В таком формате подготовка к отчету проходит в впервые. Естественно, заранее было оговорено, что и как будет проходить, в каком формате. И Мишустин будет консультироваться еще перед вот этой встречей с спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он, кстати, ранее сообщил, что в оставшееся до отчета время министры проведут все встречи с профильными комитетами. Кроме того, Госдума предложила в качестве даты отчета правительства России о своей работе за прошлый год, 12 мая. Там нюанс в чем? В том, что раньше эта дата была раньше, но запланирована в апреле, но из-за того, что было решено провести послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля, дату встречи главы правительства с думскими фракциями перенесли на попозже. В общем, будем ждать. Я думаю, что будет достаточно интересно это все послушать, потому что много чего удалось правительству сделать в прошлом году, наверное, даже более того, чем планировалось.
Ну, я думаю, кроме всего прочего, что называется, отчет 2020 года, это раз, б, все-таки предметно могут еще и коснуться послания президента.
Естественно, это будет учтено, да, и в зависимости от того, какие были сделаны поручения, естественно, будут корректироваться планы правительства на 2021 год. А 29 апреля уже 100 дней будет с инаугурации Джо Байдена, президента нынешнего
как
США.
Как быстренько.
Да, представляешь, 3 месяца пролетели. Я тут решил вспомнить, какие были планы президента США на ближайшие вот эти вот 100 дней, насколько они исполнились. Сначала нужно было Байдену как-то отреагировать на пандемический кризис. Он планировал как можно скорее получить пакет помощи в размере 2 триллионов долларов. Средства должны были быть направлены на ускорение распространения препаратов от коронавируса и оказание экономической помощи пострадавшим от пандемии. Насколько это удалось судить, сложно, потому что ситуация по-прежнему остается сложной. С вакцинацией все по-прежнему сложно. Вот по моим ощущениям, больше сумятится, чем каких-то результатов. Mm. Далее, скоординированный ответ на кризис коронавируса был еще омрачен тем, что Трамп игнорировал ситуацию, направив все усилия на попытки доказать несостоятельность выборов. И Байден планирует как можно скорее, в общем, все это дело исправить. Ожидалось, что в первый день президентства Байден объявит о возвращении США в Всемирную организацию здравоохранения. Это произошло 21 января. Был подписан указ, с чем мы их поздравляем, собственно говоря. Также Байден планировал остановить строительство стены на границе с Мексикой и подписать указ. Тоже это было сделано. Но сказать, что ситуация на границе с Мексикой улучшилась, тоже нельзя. Наоборот, она только ухудшилась, потому что хлынул поток беженцев, и ситуация там, ну, практически чрезвычайная. Также Байден остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Остановил, но она от этого лучше не стала. В числе приоритетов избранного президента США также был вопрос изменения климата. Был подписан указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение. И, как мы знаем, на днях прошел как раз-таки саммит глав государств, где, собственно говоря...
Климатический,
да. Климатический саммит, да, спасибо. Где, собственно собственно говоря, Байден обозначил, что к 2025 году Соединенные Штаты будут стремиться к тому, чтобы выбросы вредные свести к нулю.
Удивительные вещи, конечно. Ну и что у нас получается? Байден чего-то такого пытается сделать. Ну, в общем, начинает, по-моему, пободрее, чем Трамп все-таки немножечко.
Не знаю,
законодательных инициатив.
Мне сложно судить. Меня радует то, что, во-первых, вернулись Соединенные Штаты к переговорам по СВПД, это вот с иранской программой ядерно связанной. Результатов пока не видно, но процесс идет. И потом еще все-таки был продлен договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Еще одна интересная, любопытная дата. 30 апреля, день рождения датского кинорежиссера Ларса фон Триера. Ему исполнится 64. Известен тем, что снял фильмы «Эпидемия» в 87 году прошлого столетия и «Европа» 91 год прошлого столетия. Собственно говоря, можно еще назвать несколько фильмов, которые действительно интересны. И можно посмотреть, например, «Садовник», потом...
«Догвиль».
Да, «Идиоты», там «Танцующий в темноте». Кстати, мне этот фильм очень понравился. Всем советую. «Догвиль». Ну и, в общем,
многое
поздравляем.
Чего. Ларс фон Триер. В конце концов, фигура, величина, имя. Олег Обухов, Кирилл Гришин. Спасибо.